Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
После теракта во Владикавказе резко обострились осетино-ингушские отношения. Кому выгодны межнациональные проблемы на Северном Кавказе? Политика, экономика, автотрассы Москва-Петербург. Чьи финансовые интересы затрагивает этот проект? В Беларуси объявлена дата президентских выборов. Каким образом Александр Лукашенко будет добывать очередную победу? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 сентября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Власти Северной Осетии заявили сегодня о том, что выплатят вознаграждение в 1 000 000 рублей за информацию об организаторах теракта на центральном рынке Владикавказа 9 сентября. Жертвами этой атаки стали 17 человек, более 190 пострадали. Этот теракт привел еще и к резкому обострению осетино-ингушских отношений. Жители ингушского села Карца на окраине Владикавказа выставили оцепление по всему периметру селения. Они опасаются погрома. Вчера около 300 осетин прошли с националистическими лозунгами по улицам Владикавказа, а потом отправились громить это село, однако были остановлены властями. Подробности у корреспондента Радио Свобода в столице Северной Осетии Алана Цхурбаева.
Около 300 агрессивно настроенных молодых людей собрались вчера в центре Владикавказа. Оттуда группа двинулась в сторону села Карца, расположенного на окраине города и где проживают преимущественно ингуши. Люди в толпе были полны решимости, как они это называли, самостоятельно навести порядок в Северной Осетии и обеспечить безопасность ее жителей. На подходах к селу Карца молодежь встретили наряды милиции. А вскоре туда прибыл и министр внутренних дел республики Артур Ахметханов. Министру удалось уговорить молодежь разойтись, то министр пообещал принять у себя через 3 дня инициативную группу. В 92-м году во время вооруженного конфликта между ингушами и осетинами село было основательно разрушено, но спустя годы восстановлено на федеральные деньги. Сход молодых людей стал реакцией на теракт у центрального рынка Владикавказа 9 сентября, когда погибло 17 человек и более 150 были ранены. Состояние еще 5 оценивается как крайне тяжелое, среди них 3-летний мальчик. Тогда было объявлено, что машина смертника приехала к месту теракта из Ингушетии за 30 минут до взрыва. Кроме того, были продемонстрированы номера взорвавшейся машины с обозначением ингушского региона. 17 августа этого года на так называемом Черменском посту в Северной Осетии подорвал себя смертник, также следовавший из Ингушетии. Погибло 2 милиционеров. После этих терактов антиингушские настроения в Осетии резко выросли. Спустя 2 дня после теракта состоялся первый митинг у Дома правительства Северной Осетии, где зазвучали националистические лозунги. Там же вспомнили, что в 2002 году теракт на центральном рынке Владикавказа осуществили выходцы именно из села Карца. Тогда погибло 10 человек. Исполнители были найдены и осуждены. Ситуация сейчас в Северной Осетии напоминает предвоенную ситуацию осени 92 года. Тогда тоже только что отгремела война в Южной Осетии, и когда вскоре началась война на севере Осетии, мощную поддержку в ней оказали юго-осетинские вооруженные формирования. Однако на этот раз эскалация конфликта, скорее всего, не дойдет до применения насилия. Так считает общественный деятель из Беслана Виссарион Асеев.
Говорить о том, что, возможно, там дальнейший рост эскалации этой войны и вообще переход к фазе насилия пока преждевременно, потому что местным правящим кланам новая война не нужна. После переназначения Мансурова их задачи решены, им сейчас надо тихо, спокойно работать, делать свои деньги. Поэтому они, я думаю, скорее всего, предпримут попытку. Не допустить этого.
Асеев также полагает, что у северо-осетинских властей должно хватить умения не допустить насилия.
Ресурса хватает. И организационного, и физического ресурса у местных властей хватает. Не надо их недооценивать, не надо на Мансурова смотреть так свысока и пренебрежительно. Несмотря на такую прямолинейность, Мансуров серьезный политик, как бы с серьезным ресурсом и финансовым, и человеческим, скажем так, и организационным. Мансуров на самом деле хочет просто безопасности и четкого понимания своего будущего. Просто других форм, кроме ксенофобии, она не знает, ее ничему не учили. Там обвинятельно ждать от нее чего-то не надо. Она вот такая, какая есть, такая, какую сделала эта власть.
В среду на центральной площади Владикавказа запланирован еще один митинг. Оповещения о нем сейчас активно распространяются по осетинскому интернету. Никаких уведомлений в городскую администрацию для его проведения не поступало. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Отношения между ингушами и осетинцами остаются напряженными через почти два десятилетия после вооруженного конфликта в пригородном районе. Тогда жертвами столкновений с обеих сторон стали более 600 человек. Ингушские беженцы медленно возвращаются в Осетию, однако и взрыв на городском рынке Владикавказа и попытка погрома в поселке Корца напоминают о том, сколь опасной остается ситуация. Об этом я беседую с обозревателем Радио Свободы, экспертом по Северному Кавказу Олегом Кусовым.
Поселок Арца – это восточная окраина Владикавказа, которая примыкает прямо к пригородному району. В поселке Арца живут преимущественно ингуши, ну, процентов 99. До событий 92 года жили и другие. Это самый ближайший населенный пункт к центру Владикавказа, в котором проживают ингуши. И очень часто вот поэтому он становится местом таких вот эмоциональных радикальных столкновений. После терактов в Беслане молодежь из Беслана, Владикавказа, из других сел Правобережного района собралась и уже почти пришла в поселок Корца, но они были остановлены силами правопорядка и очень жесткими заявлениями. Нельзя забывать, конечно, и события 1992 года, когда именно в поселке Корца находилось очень много огневых боевых точек вооруженных ингушских формирований. И из этих огневых точек они старались поразить, например, такие вот очень взрывоопасные цели, как нефтебаза Владикавказа, которая находится совсем рядом.
Означает ли это, что без крайней необходимости осетины, живущие в Владикавказе, в Корце не показываются?
Проехать в поселок Корца буквально до недавних пор было довольно-таки сложно. Там стоял милицейский пост, нужно было показать даже паспорт. И не жители поселка обычно в него не пускали. Сохраняются очень сложные, кровные отношения между осетинами и ингушами, и они понимают, что многие криминальные элементы не прочь оказаться в Корца, в том числе и под видом межнациональных разборок.
А в Северной Осетии есть националистические организации или просто антиингушские настроения?
Таких организаций было много в начале 90-х годов прошлого века. Где-то в середине 90-х годов они иссякли. Вот так называемый Народный фронт Северной Осетии, затем ополчение во главе с спокойным Бимбалатом Дзуцевым. Эти организации, они сыграли очень большую роль во время вооруженного конфликта, да, и пользовались большим авторитетом. Тот же Бимбалат Дзуцев был много лет депутатом парламента Северной Осетии, хотя, в общем-то, он командовал этим вооруженным незаконным ополчением. Власти способствовали тому, что они полностью исчезли. Их место заняли вполне лояльные и такие обтекаемые лидеры. И сегодня говорить о том, что в Северной Осетии существуют какие-то националистические организации, конечно, нельзя. Существует общий, умеренный националистический фон, общий, но этот фон всегда умещается в рамках заявлений главы республики, заявлений министра внутренних дел. Эмоции удавалось взять под контроль. Это тот вот самый общий фон, который все-таки настраивает неподконтрольную массу на более серьезные дела. То есть, если кого-то, допустим, власть может контролировать, то вот молодежь, студенчество, оно не может. Антиингушские настроения – это больше наследие их отцов и старших братьев, которые злоупотребляли ими в начале 90-х годов прошлого века.
Сейчас возможен смешанный брак осетинский юноша и ингушская девушка?
Они были совсем недавно в селении Чермен. Ну, конечно, об этом союзе говорили очень долго, и все, но преимущественно власти, пытаясь таким образом показать, что все в порядке и что конфликт уже сходит на нет. Но в целом, конечно, массам такое явление стать пока не может. Каждым терактом все больше и больше становится опять пропасть между людьми. Этот общий фон, который эмоционально сейчас вот вырвался и овладел умами молодежи, его довольно-таки сложно будет чем-то опять привести в рамки закона. Молодежь, она бы воспитывалась на националистических речах лидеров Северной Осетии начала 90-х годов, которые просто на самом деле боролись за власть и за приватизацию. Следствием стало еще и воспитание молодежи, вот, которая выросла на этих лозунгах, и сегодня она также видит корень зла в ингушах. Для этого многого не надо, для этого нужно только напомнить им, что террористы Беслан пришли из Ингушетии, что рынок взрывали, тоже ингуши, что совсем недавно 17 августа тоже был подорван на Черменском блокпосту, он тоже оказался ингушом из Назрани. То есть формальная база есть, плюс этот опыт негативный, и очень это есть общем-то, масса, которую очень легко поднести спичку.
Можно ли создать какие-то механизмы регулирования межнационального в отношениях между Северной Осетией и Ингушетией? Там прямой диалог глав двух республик. Мамсуров там звонит по телефону Евкурову, и они там собирают, я не знаю, совет старейшин или все что угодно, и какой-то диалог пытаются завести для того, чтобы вот тот самый националистический фон, о котором вы говорите, очевидно, он существует и в Ингушетии, чтобы его каким-то образом снять.
О них говорят много, даже пробовали их внедрить на практике. И Засохов с Аушу пытались, и Засохов с Зязиковым, и Мамсуров с Евкуровым. Помню множество встреч, как они говорили, без попах они сейчас очень собирались. Но вот, к сожалению, этим и ограничилось, потому что к концу 90-х годов власть Северной Осетии уже полностью, я бы сказал, решила свою проблему. Кланы разобрались друг с другом, они выбрали своего лидера, негласного, потом и гласного. Этот же процесс завершился в Ингушетии где-то в начале 2000-х годов. Верхи уже пришли к согласию, пришли к своей цели, и им нечего стало делить. И тогда они начали дружить. Прежде они ведь поссорили простых людей, а простые люди вот так просто, вот так вот им трудно пойти друг другу навстречу, поскольку у всех и в Ингушетии, и в Северной Осетии очень большие социальные проблемы, это большая безработица, это нищета, которая бросается в глаза, когда приезжаешь в эти села пригородного района. Начинив социальные отношения вот этими отношениями ненависти, очень сложно теперь вот вернуть все назад, сказать, что давайте жить дружно.
О ситуации на Северном Кавказе и отношениях ингушей и осетинов размышлял обозреватель Радио Свобода, эксперт по Северному Кавказу Олег Кусов.
Незадолго до начала...
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги... 14 сентября, вторника, более 20 человек, активисты движения «Солидарности» и защитники Химкинского леса сегодня провели акцию в здании Центрального телеграфа в Москве. На адрес общественной палаты, в которой 16 сентября пройдут слушания по вопросу строительства трассы Москва-Петербург, они отправили телеграммы с просьбой повлиять на решение этой проблемы и перенести и изменить план, отказаться от прокладки магистрали через Химкинский лес. В Центральном телеграфе работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Незадолго до начала акции у главного входа в Центральный телеграф припарковался автобус с бойцами ОМОНа. Один из милиционеров поинтересовался у собирающихся людей со значками движения «Солидарность», в чем, собственно, дело. Ему объяснили, что мегафона ни у кого нет, политические лозунги скандировать никто не собирается. Мы только отправим все вместе телеграммы и немножко пообщаемся. Коллеги-милиционеры, тем не менее, перестраховались, и через 10 минут к Центральному телеграфу подъехал еще один автобус. Собравшись все вместе, защитники Химкинского леса и сочувствующие экологам люди прошли внутрь здания, где активист «Солидарности» Константин Янкаускас рассказал.
Надеемся, что члены общественной палаты действительно поступят по совести, потому что общественность города Москвы 67% против вырубки леса. Я думаю, не меньше россиян против вырубки леса, а химчане там вот в своей массе абсолютно против вырубки Химкинского леса. Вот надеемся, что вот наша акция, она все-таки принесет результат.
Текст телеграммы организаторы этой акции сделали как можно короче, чтобы люди, которые добровольно согласились ее отправить, потратили как можно меньше денег. Все послания в итоге обошлось в 25 рублей и состояло из трех пунктов, говорит член «Солидарности» Михаил Шнейдер.
Первое. Мы просим члена общественной палаты спасти Химкинский лес. Второе. Мы говорим о том, что альтернатива этому проекту есть, трасса через Химкинский лес. И третья фраза о том, что мы уверены, что человек будет решать по совести. Мы взяли на сайте общественной палаты список комитета по экологии, прибавили к нему список из 5 фамилий тех людей, которые нам сказали будут точно участвовать в этих общественных слушаниях, и прибавили туда председателя общественной палаты и его зама.
Активистка подмосковных экологов Анастасия Мануева.
Все-таки мы решили, что цивилизованный путь общения с нашей властью, в общем, лучше. И в определенном смысле, поскольку было постановление Дмитрия Медведева, есть надежда, что, может быть, эта проблема будет решена цивилизованным путем через общественную палату. И поэтому, собственно, и была организована эта акция, чтобы привлечь дополнительное внимание к этой проблеме, собственно, и к слушанию 16-го.
Участники этой акции очень надеются на качественную работу связистов. Хотелось бы, чтобы коллективные телеграммы дошли до членов общественной палаты уже завтра. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что в конце августа президент России Дмитрий Медведев подписал поручение о приостановке строительства скоростной автодороги из Москвы в Петербург и заявил о необходимости дополнительного обсуждения этого проекта общественностью. Эксперты отмечают, что в Химках в один клубок сплелись большой бизнес и политика, и подчеркивают, что при желании российские власти могли бы найти разумный выход из конфликтной ситуации, которая вызвала столь широкий общественный резонанс. Чьи финансовые интересы затронуты в случае с Химкинским лесом и прокладкой через него автомобильной трассы? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Где лучше провести дорогу? Что в существующем проекте не устраивает жителей Химок и какие предлагаются альтернативы? Возможно ли вообще найти компромиссное решение? На эти вопросы 16 сентября попробуют ответить представители министерств и ведомств, исполнительной власти Москвы и Московской области, компаний, ведущих строительство, активисты движения защитников Химкинского леса, эксперты. Еще один интересный вопрос. Чьи, в том числе экономические интересы, столкнулись в Химкинском лесу? Свою версию предлагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Часть ближайшего окружения Владимира Путина крайне заинтересована в проведении этой трассы. Конкретно это Игорь Левитин, который изначально лоббировал этот проект, и братья Ротенберги, которые принимают участие в нем. И участие в этом проекте столь статусных лиц дает уверенность местным властям в противостоянии с так называемыми экологами. В свою очередь, экологи выступают от имени населения, групп населения, которые выражают недовольство проведением трассы именно через Химкинский лес, мотивируя это тем, что природе будет нанесен невосполнимый ущерб. Это действительно так. Но, судя по всему, вот такое проявление гражданской активности, оформленное таким образом, который сейчас крайне непопулярен во властных вертикалях, я имею в виду публичный протест, и привело к тому, что стороны пошли на принцип, что называется. Теперь свернуть проект означает показать слабость федеральной власти, чем пользуется региональная власть. Отступить экологам означает отказаться от принципов, идеологических принципов, которые они исповедуют. Мне кажется, что главным для тех, кто сейчас выступает против этого проекта, причем выступает непосредственно, находясь на месте события, выступает в прессе и так далее, то есть снимает политические сливки, это люди, которые оппонируют федеральным властям и конкретно Владимиру Путину. Практически все противники Владимира Путина, идеологические противники, сейчас получают от этого не только удовольствие, но и политические какие-то дивиденды. Поэтому круг заинтересованных лиц крайне широк. Врагов у премьера очень много.
Сегодня в первую очередь надо говорить о политических интересах всех участников конфликта вокруг Химкинского леса, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
На самом деле сугубо экономические аспекты темы Химкинского леса уходят на второй план, просто в силу того, что политически оказались важнее для оппозиции. Это, по сути, было первой мощной публичной кампанией, в которой российской оппозиции удалось привлечь на свою сторону аполитичные слои населения. Ну и, во-вторых, в силу того, что это так или иначе вошло в орбиту интересов и президента, и премьера, и «Единой России», и позиции их на разном этапе различались, что указывало как раз на политическую составляющую. Потому что, если брать сугубо экономическую составляющую, вот, не у всех экспертов даже есть понимание того, что, в принципе, маршрут как таковой выбран оптимальный, потому что вполне возможно, что эту трассу было бы логично вести не до Петербурга, а до границы Финляндии, поскольку это серьезно облегчило бы грузоперевозки. Но сегодня не та ситуация, когда будут считаться только деньги. Сегодня, конечно, это прежде всего объект политической борьбы и политического размена.
Что касается итогов общественного обсуждения, то политолог Алексей Мухин настроен пессимистически.
Остановка проекта произошла по техническим причинам. Дело в том, что часть иностранных инвесторов, испугавшись скандала, решила отозвать свои деньги из проекта. И именно это заставило, и президента заставило выступить с инициативой, провести общественное слушание, заслушать экспертное сообщество и так далее. «Единая Россия» просто подсуетилась, что называется, и тоже поучаствовала в этом процессе, обратившись к президенту с просьбой там, остановить вырубку леса, который уже на самом деле вырублен. Все эти махинации, можно сказать, они призваны решить одну простую цель – сохранить деньги инвесторов. И поэтому я практически уверен, что все слушания в общественной палате, эти слушания лишь легитимизируют то, что уже происходит сейчас. Проект не будет изменен.
С февраля этого года в России под эгидой Минприроды введена процедура независимой экологической сертификации. У властей есть нормальный и легитимный, опробованный во многих странах мира, инструмент разрешения Химкинского конфликта, считает эксперт комитета это по строительству и земельным отношениям Государственной Думы доктор технических наук Леонид Примак.
Основное отличие этой сертификации в том, что она не носит ведомственного характера. Здесь участвуют именно профессионалы саморегулируемых организаций, некоммерческих партнерств. В отличие от тех систем сертификации, которые были ранее, мы помним, что у Росстроя были в регионах свои филиалы, управления, они выдавали соответствующие заключения. В настоящее время речь идет о том, чтобы сертифицировать конкретные объекты, дороги, мосты, на предмет воздействия на окружающую среду. Международный опыт наработан большой. К примеру, в той же Франции Гринельское соглашение, когда вот такие мощные масштабные проекты обязательно проходят экспертизы, общественное обсуждение. Мы только должны сегодня нарабатывать эти процедуры.
Хитрость, однако, в том, что земельные участки под строительство были отведены уже несколько лет назад. И формально проект автодороги, тоже одобренный еще в 2004-м, получать зеленый сертификат по новой процедуре не обязан. Но если люди преграждают путь строительной технике и выходят на Пушкинскую площадь, то, может быть, стоит все-таки вернуться к полноценной экологической экспертизе. Ничто этому не мешает. Нужна только добрая воля, убежден Леонид Примак.
Я вижу, что уже такой накал страстей, что даже президент России вынужден выступать в роли эксперта. И здесь, конечно, нельзя остановиться на одну или на другую сторону, а необходимо как раз провести вот эту экологическую экспертизу. Ведомство, например, тот же Росавтодор, может само заявить о том, что готово пройти такую экспертизу, экологическую экспертизу, независимую, добровольно.
Выработанные по итогам слушаний рекомендации будут направлены в органы государственной власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 14 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. В Беларуси объявлена дата президентских выборов. Голосование состоится в декабре. Каким образом Александр Лукашенко будет добивать для себя очередную победу? Политическая атака на Юрия Лужкова и предреволюционная ситуация в России. Оценка бывшего мэра Москвы, Гаврила Попова, в эксклюзивном интервью обозревателю «Радио Свобода». Завершено расследование убийства киевского журналиста Георгия Гангадзе. Почему главным виновным этого преступления назван покойный министр внутренних дел республики? Барак Обама написал книжку для детей. Почему она обречена на то, чтобы стать бестселлером? Об этих темах мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Александра Лукашенко позвали на выборы.
Комментарии экспертов.
Лингвист Дэвид Кристалл об онлайн-версии Оксфордского словаря.
В блогах Свободы.
Осень-весна, далее везде. Михаил Шевелев о том, как 31-ю статью Конституции превратить в 32-ю.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы начала проверки в ряде некоммерческих организаций, подтвердили в пресс-службе прокуратуры. Ранее ряд неправительственных, в том числе правозащитных организаций, сообщили, что в последние дни получили от районных прокуратур предписание представить для проверки учредительные, финансовые и иные документы. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не боится критической кампании, развернутой против него в ряде СМИ, и будет бороться с ней. Выступая в среду на заседании Московского политсовета партии «Единая Россия», Лужков назвал критические материалы о своей деятельности, появившиеся в последние дни на федеральных телеканалах, кампании клеветы. Ряд лидеров российской демократической оппозиции Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков, Илья Яшин и другие намерены создать объединенную демократическую партию и выдвинуть единого кандидата на выборах президента в 2012 году. В Назране совершено покушение на имама местной мечети Хамзата Чумакова. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, в районе села Икажево была взорвана машина, которой управлял имам. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Причиной аварийной посадки самолета Ту-154 компании «Алроса» на недействующем аэродроме в селе Ижма Республики Коми 7 сентября стали возникшие в полете неполадки с бортовыми аккумуляторами. Президентские выборы в Беларуси состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. За проголосовали все 108 депутатов, присутствовавшие на заседании. Израильские и палестинские лидеры по-прежнему убеждены, что смогут достичь мирного соглашения в течение года. По меньшей мере 13 человек погибли в результате ракетных ударов, предположительно нанесенных американскими беспилотными самолетами. Целью ударов были объекты в северном Вазиристане рядом с афганской границей.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 14 сентября. Сегодня мэр Москвы Юрий Лужков обратился в Савеловский районный суд российской столицы с иском о защите чести и достоинства к интернет-порталу Life News, газете «Твой день» и радиостанции «Эхо Москвы». Лужков требует взыскать по 3 миллиона рублей с каждого из этих средств массовой информации в связи с обнародованной ими информацией о том, что московское правительство выделило на финансирование пасеки столичного мэра в два раза больше денежных средств, чем на реабилитацию пострадавших от жары инвалидов. Сегодня об атаках политических на Юрия Лужкова и предреволюционной ситуации в России. В интервью «Радио Свобода» размышляет бывший мэр Москвы Гавриил Попов. С ним беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Гавриил Попов считает, что российские власти борются с политическими вызовами, перед которым поставил страну надвигающийся продовольственный кризис.
Остается два очень важных варианта развития. Вариант развития первый, что надо накопленную в стране валюту расходовать на закупку за границей продовольствия. Надо разрешить въезд в страну и свободную торговлю западным продовольствием, которое будет продаваться по европейским ценам и не позволит здесь вздувать цены. То есть надо перейти к открытому рынку. Но в этом случае будет растрачиваться денежный запас. Это полный крах планов модернизировать страну и что-то сделать за счет этих денег, которые там накоплены. И есть второй вариант – найти виновных. Пожертвовать частью правящего класса для того, чтобы вторая часть могла себя спасти. Вот этот второй вариант мне и представляется наиболее объяснимым для того, что происходит. Увлечь нас этой борьбой. Мы должны будем наблюдать, как героически истребляются враги. Соответственно, предъявлять претензии к тем, кто борется, бессмысленно. Стремясь опередить ход событий, идя навстречу этому неизбежному продовольственному и ценовому кризису, решили избрать вариант, при котором будут виновны, на самом деле виновны не подготовившие страну в полной мере Путин и Лужков, но зато чистыми и незапятнанными выйдет группировка президента. Но, видимо, у них нет никакого выхода. Нелогичность состоит в том, что нынешнее окружение президента и он сам все годы были на вторых ролях во всех делах. Последние 4 года все мы видим по телеэкрану, как министрами напрямую руководит президент, минуя премьера. Мысли о том, что удастся реализовать вот такую вот модель, можно сделать только в одном случае. Если одновременно в стране будет реализовываться комплекс необольшевистских мер, но уже не только в области цен и рынка, но и уже в области политической системы и в других областях. Удар наносится не по Лужкову. С Лужковым они 20 лет вечно договаривались в разных конфликтах. И не по жене Лужкова, с которой они тоже 20 лет успешно делили деньги и удовлетворялись тем дележом, который происходил. Удар наносится по всем нам, чтобы вывести нас из того, что мы войдем в стадию опасную для правящей группировки. Что мы постараемся пойти по другому пути, искать новые варианты развития. Заставить Лужкова сдаться, я думаю, им не удастся. Будет предпринята попытка убрать его. Если будет попытка убрать его, то очень вероятна ситуация, опять-таки, хорошо известная нам по прошлому. Мало кто в Москве любил Бориса Николаевича Ельцина, пока он был лидером Москвы. Но стоило ему стать жертвой кремлевского мнения, народ совершенно изменил к нему отношение, то я могу предположить, что если будет с громом, с позором, с санкциями изгнан Лужков, то появляется вариант, что Лужков может, наконец, в глазах народа стать тем, что сейчас не хватает. Катастрофически не хватает лидера, который бы воплощал в глазах народных масс нечто приемлемое для него. Нелепо думать, что наш народ может воспринять в качестве лидера наших правых. Я не могу представить себе, что этих людей кто-нибудь когда-нибудь в нашем народе воспринят как лидера. А вот если это будет человек типа Лужкова, пострадавший от власти, и народ привык его считать, что он может быть властью, то здесь, конечно, возникает совершенно новая ситуация и, как говорят, новая площадка для игры. Когда дерутся паны, наиболее удобная ситуация для того, чтобы выдвинуть свои собственные претензии, обозначить себя и сделать. Я думаю, что демократическая оппозиция, наконец, настоящая демократическая оппозиция, сможет организоваться. Я думаю, что она не должна организовываться ни в борьбе за депутатские места, не в борьбе за должности. Она должна бороться только за проблемы народа, как когда-то боролась польская солидарность. Не знаю, какой это будет флаг. Флаг может быть социал-демократический, флаг может быть религиозный, христианско-демократический, флаг может быть зеленым. Не суть дела. Суть дела состоит в том, что это должна быть борьба за коренные интересы народа, без малейшего оттенка на то, что мечта состоит в том, что пробраться снова к депутатским креслам, пробраться снова к машинам с мигалками или бизонных, пробраться снова в кабинеты и так далее и тому подобное. В ходе той кампании, которую сейчас начал Кремль, и эта возможность тоже возникла.
Гавриил Попов, бывший мэр Москвы. Полностью интервью с этим политиком вы сможете прочитать на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, там же и видеовариант.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устраивает ли противоборствующие политические силы Белоруссии объявленная дата президентских выборов? Об этом говорим с политиками Сергеем Корякиным, Станиславом Шушкевичем и политологом Алексеем Васильковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Уделим этой теме несколько минут и мы. Президентские выборы в Беларуси состоятся 19 декабря. Действующий президент Александр Лукашенко заявлял о желании участвовать в этой кампании. По мнению экспертов, у него высокие шансы остаться на следующий срок. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Председатель Центрального избирательного комитета Беларуси Лидия Ермошина, выступая перед журналистами, сообщила, что не исключается возможность проведения президентских выборов в два тура, а потрачено на них будет 37 миллиардов белорусских рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Еще накануне и в аппарате Палаты представителей, и в Центральной избирательной комиссии заверяли, что вопрос о дате выборов в повестке дня заседания внеочередной сессии не значится. При таком раскладе президентских выборов в 2010 году ожидать не стоило. На плановое заседание депутаты соберутся лишь 2 октября, а если руководствоваться Конституцией, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за 5 месяцев и проводятся не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего президента. Полномочия Александра Лукашенко заканчиваются 6 апреля 2011 года. Таким образом, крайний срок проведения президентских выборов 6 февраля 2011 года, а их назначение 6 ноября 2010. Однако, как это часто случается, рассмотрение вопроса было внесено в график работы Нижней палаты парламента Советом палаты буквально за несколько минут до начала пленарного заседания. Секретарь Центра избиркома Николай Лозовик уточнил, что при определении даты президентских выборов депутаты исходили из того, чтобы обеспечить максимальное участие граждан в избирательной кампании и провести ее в удобное для избирателей время. Кроме того, начало года насыщено светскими и религиозными праздниками, поэтому этот период является не совсем удобным для проведения выборов.
Депутаты приняли решение назначить выборы на 19 декабря. Было предложение 6 февраля. Вопрос обсуждался достаточно активно. И окончательное решение принято провести выборы президента Республики Беларусь 19 декабря. Мы для себя даже разработали несколько календарных планов на разные даты. Практически мы готовы были и на 12 декабря, и на 19, и на 6 февраля. Но и Центральная избирательная комиссия готова к любой дате.
Александр Лукашенко является первым и пока что единственным президентом Беларуси, начиная с 1994 года. На референдуме 2004 года Лукашенко получил право избираться неограниченное количество раз, и этим правом, как считают аналитики, пренебрегать не собирается. Все кампании по выборам президента в Беларуси сопровождаются жестким давлением на оппозиционных кандидатов. В прошлом году за организацию шествия один из соперников Лукашенко на выборах, экс-ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин, был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за участие в оппозиционном шествии. 15-суточный арест за предвыборную активность отбыл и другой демократический кандидат Александр Меленкевич. В этот раз о своих президентских амбициях уже заявили около полутора десятка демократических активистов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, выборы не случайно назначены на 19 декабря. Это естественное желание ныне действующего президента, ведь чем короче избирательная кампания, тем меньше шансов у других кандидатов.
После Нового года могут возникнуть проблемы, которые Лукашенко не хотел бы вносить в рамки избирательной кампании. Проблема цены на газ, переговоров с Россией на эту тему. Вторая проблема – это вопрос таможенного союза. В конце года надо будет отдавать те средства, которые сейчас аккумулируются на границах этого таможенного союза, естественно, западные границы – это белорусская таможня, и надо будет переводить эти деньги основную часть в России, там 87%, так как в рамках таможенного союза договорились 87% России, 7% Казахстана и 5% Беларуси. Там тоже могут быть определенные сложности.
Оценивая шансы Александра Лукашенко на победу в президентских выборах, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что они очень высоки, и, скорее всего, он в четвертый раз станет главой Белоруссии. С ним согласен и российский оппозиционный политик Владимир Милов.
Скорее всего, он постарается в очередной раз с применением административного ресурса натянуть себе победу. Для этого все условия есть. Мне кажется, в последнее время вот оживились разговоры о том, что есть какие-то возможности для оппозиции на белорусских выборах. Это действительно так, но я бы перемены, происходившие в Беларуси, не переоценивал. Лукашенко все еще силен. На его стороне мощная бюрократическая полицейская машина. Оппозиция довольно разобщена. Ей еще предстоит доказывать людям свою состоятельность. Времени не так много остается на кампанию, поэтому для того, чтобы чего-то добиться, по крайней мере, вот таких амбициозных целей, как второго тура выборов, оппозиции придется серьезно поработать.
Особенность нынешних президентских выборов в Беларуси – это противостояние Кремля и Лукашенко. На российском телевидении были показаны фильмы, авторы которых обвиняли белорусского лидера в расправе над своими оппонентами и отмывании денег. Российские эксперты и политики полагают, что эта информационная война, развязанная Кремлем против Лукашенко, имела обратный эффект и укрепила позиции действующего главы Белоруссии. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
О политической перспективе Белоруссии в беседе с моим коллегой Марком Крутовым размышляет обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дрогохруст.
Александру Лукашенко удавалось оставаться у власти за счет довольно умелой социальной демагогии, за счет того, что он, в общем-то, так или иначе, в значительной степени за счет российской поддержки экономической, умел удовлетворять, в общем, потребности, скажем так, значительной массы белорусского населения. Социологические опросы дают ему поддержку от 45 до 33%, ну а уровень поддержки его конкурентов, в общем-то, не превышает 5%.
Какие изменения претерпела со времени последних выборов белорусская оппозиция? Усилилась она или ослабла? И каковы шансы ее кандидата или кандидатов на предстоящих выборах?
Скорее ослабла, чем усилилась. Дело в том, что в 2006 году худо-бедно накануне выборов оппозиция сумела, в общем-то, объединиться, выдвинуть, ну, по крайней мере, двух кандидатов. Это был Александр Меленкевич и Александр Козулин. Что касается нынешней ситуации, то оппозиция очень раздроблена. В общем, насчитывается, пожалуй, около дюжины кандидатов, причем с довольно разными, так сказать, ориентациями. Особого желания объединяться они, в общем-то, пока не демонстрируют. Одни считают, что нужно ориентироваться на Европу, другие считают, что нужно ориентироваться на Москву. Если и будет происходить, так сказать, формирование единого кандидата, то скорее в силу объективных причин, что далеко не все смогут собрать, ну, как минимум 100 тысяч подписей, которые нужны для регистрации. Ну, наиболее, пожалуй, сильные кандидаты – это Владимир Никляев, лидер компании «Говори правду», это Александр Меленкевич, лидер движения «За свободу». Однако, что касается Меленкевича, то хоть ходят упорные слухи, вот нам в интервью он их скорее подтвердил, чем опроверг, что он не будет участвовать в этой кампании. О том, что он не будет участвовать в кампании, заявил еще ранее Александр Козулин. Такого органического единства оппозиции нет.
Юрий Деркахруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации на Украине завершено следствие в отношении генерал-лейтенанта милиции Алексея Пукача. Он обвиняется в организации 10 лет назад убийства оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Украины по делу Гангадзе Александр Харченко подписал окончательное постановление о привлечении Алексея Пукача к уголовной ответственности. Милицейский генерал, арестованный после многолетних поисков летом прошлого года, обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: превышение власти или должностных полномочий, которое сопровождалось насилием, превышение власти или служебных полномочий, которое привело к тяжким последствиям, и умышленное убийство, совершенная группой лиц по заказу. По этим статьям Пукачу может грозить пожизненное заключение. Основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гангадзе пропал 16 сентября 2000 года. В этот день в центре Киева он сел в подставное такси с милиционерами. Как отмечает следствие, через день во исполнение явно преступного устного приказа министра внутренних дел Юрия Кравченко Пукач по предварительному сговору с Протасовым, Костенко и Поповичем умышленно убил Гангадзе. Процесс над упомянутыми тремя бывшими сотрудниками МВД закончился весной 2008-го. Попович и Костенко получили по 12, а Протасов – 13 лет лишения свободы. В материалах дела указывается, что Алексей Пукач, будучи заинтересованным в карьерном росте и не желая осложнений с главой МВД, согласился исполнить его приказ. Милицейский генерал сам душил журналиста, а спустя несколько дней обезглавил труп и перезахоронил в разных местах тело и голову. Обнародованное заявление Пукача о том, что команду убить журналиста он получил лично от Кравченко, не было неожиданным. Бывшего министра нашли на его даче с двумя пулевыми ранениями весной 2005-го, говорит руководитель центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
После того, когда умерший назначается виновным, то это снимает все вопросы. Сейчас быстренько проведут суд, и который закончится к взаимному удовольствию, потому что всю вину выложили на Кравченко.
В предсмертной записке, подлинность которой до сих пор вызывает много вопросов, экс-глава МВД утверждал, что он стал жертвой политических интриг президента Леонида Кучмы и его окружения. Впрочем, конкретных доказательств причастности к расправе над Гангадзе тогдашних главы государства и представителей его администрации по-прежнему нет, констатирует директор Института управления имени Горшенина Владимир Фисенко.
Главный ключевой свидетель, вот связующее звено, возможное связующее звено между высшими государственными руководителями и исполнителями этого убийства, министр внутренних дел на тот момент Кравченко, он сейчас мертв. Цепочка разорвана. И мне кажется, что вряд ли сам Кучма отдавал такой приказ. То есть он мог, конечно, высказывать эмоции свои по отношению к Гангадзе. Отдавать такой приказ, ну, судя по личности, по характеру Леонида Даниловича, вряд ли он бы стал. Я более доверяю версии, что через дело Гангадзе пытались Кучму подставить и пытались спровоцировать политический кризис в стране.
В конце 2000-го были обнародованы пленки Мельниченко. Аудиозаписи разговоров в рабочем кабинете президента Леонида Кучмы, сделанные его охранником Николаем Мельниченко. В одном из фрагментов обсуждались Гангадзе и способы его физического устранения. В записях слышны голоса, похожие на голоса Кучмы и бывшего главы его администрации Владимира Литвина. Кроме Кравченко, в постановлении прокуратуры относительно Пукача не упоминаются другие украинские высокопоставленные чиновники. Однако не так давно показания вновь давал спикер Верховной Рады Владимир Литвин. По словам Пукача, Кравченко лично представил его Литвину со словами: «Владимир Михайлович, это наш сотрудник, который лично разобрался с Гангадзе». При этом Кравченко якобы сказал Литвину: «Передайте президенту, что мы исполним любое его указание», продолжает Владимир Фисенко.
Скорее, вот через дело Гангадзе и через возможную привязку Литвина к этому делу могут влиять на спикера Верховной Рады. Об этом много говорят, пишут. Но чтобы Литвина сделали обвиняемым, а уж тем более доказали его вину, в этом я сильно сомневаюсь. Наверное, должна резко поменяться конъюнктура политическая. судя по всему, сейчас в этом никто не заинтересован. Ни сам Литвин, естественно, ни те люди, которые могут влиять на прокуратуру и судебную власть. Поскольку сейчас и прокуратура, и судебная власть находятся под прямым влиянием партии регионов, а регионалам Литвин нужен.
С 15 сентября сначала потерпевшие начнут знакомиться с материалами дела, а затем документы будет изучать и сам Пукач. Следствие рассчитывает передать материалы в суд до 8 октября. Несмотря на скептические прогнозы политологов, некоторые украинские журналисты полагают, что если судебный процесс над милицейским генералом будет открытым, то он, если не поставит точку в раскрытии убийства Гангадзе, то вполне может поставить крест на политической карьере нынешних высокопоставленных фигурантов этого громкого дела. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Соединенных Штатах объявлено о громкой книжной новинке. Это сборник детских исторических рассказов, написанный для своих дочерей президентом страны Бараком Обамой. Книга под названием «О тебе я пою, письмо моим дочерям» появится в продаже 10 ноября. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Книга для детей, автором которой является президент Обама, называется «Тебя я воспеваю. Письма моим дочерям». Она поступит в продажу 16 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе издательства Alfred Knopf Books, принадлежащего компании Random House. Книга объемом в 40 страниц представляет собой сборник небольших рассказов о 13 выдающихся американцах, которые сыграли роль первопроходцев в различных сферах жизни страны. По словам представителя издательства, среди героев книги первый президент Джорджа Вашингтон, художница-новатор Джорджи О'Кифф и звезда бейсбола Джеки Робинсон. Имена остальных 10, как ожидается, будут оглашены в четверг. На обложке книги фотография обеих дочерей Обамы, Саши и Малии, гуляющих с собакой. Глава детского отделения Random House Чип Гибсон сообщил, что книга предназначена для детей старше 3 лет. В заявлении Гибсона говорится: «Книга «Тебя я воспеваю» прославляет характерную черту, объединяющую всех американцев – способность следовать за мечтой и прокладывать собственный путь». Первая тиражная партия книги составит 500 000 экземпляров. Каждый экземпляр будет продаваться по цене $17.99. Обе предыдущие книги президента Обамы «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды» были распроданы 500 000 тиражами. Обама – первый президент Соединенных Штатов, выпускающий книгу для детей в годы своего пребывания в Белом доме. Джимми Картер опубликовал книгу «Малыш Снугл Флиджер» через 10 лет после окончания своего президентского срока. Теодор Рузвельт также выступал с автором книги «Героические повести из американской истории», но тогда он еще не был президентом Соединенных Штатов. Рукопись новой книги Барака Обамы была закончена до того, как он вступил в должность президента Соединенных Штатов в январе прошлого года. Все авторские поступления от продаж своей книги президент Обама направит в фонд стипендий для детей американских военных, которые погибли или стали инвалидами на службе Отечеству.
Мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. Тему «Политика и книга» я обсуждаю с директором Российского института книги, культурологом Александром Гавриловым.
Я помню, когда Дмитрий Медведев сказал, что слушает в машине аудиокниги по русской истории, то они немедленно стали бестселлером на рынке русской аудиокниги. До того рынок был очень вялый, а тут вдруг взорвался бестселлером только в этой точке. Внимание первых лиц государства всегда очень значительно для любых интеллектуальных продуктов, какими бы они ни были, книга в том числе. Мне кажется, в большой мере все равно, что будет написано внутри этой книги. Если мы вспомним, до Обамы самым знаменитым детским писателем современным, американским, была певица Мадонна, которая выпустила несколько книжек, пересказов народных сказок, тоже для своей дочери. Книжки эти выходили роскошными изданиями по всему миру, с очень красивыми иллюстрациями. Иллюстраторов Мадонна отбирала лично. Попасть в этот проект было делом чести каждого крупного иллюстратора. У нее были отличные продажи всей этой серии. Эти книги делали несколько лет подряд большую долю
рождественских продаж, потому что это классика, дарить ребенку на Рождество книжку. Честно признаться, сами эти сказки были довольно неинтересны. И выбраны неинтересно, и перерожены неинтересно, но это никого не волновало. Все равно эти книжки были раскуплены, раздарены и, думаю, большей частью прочитаны.
Мы можем себе представить, чтобы Дмитрий Медведев, отец, вдруг написал книгу для своего малыша, у него, кажется, сын.
Мне кажется, что отечественные политики вообще гораздо меньше, менее охотно выступают в качестве людей. Они олицетворяют собой некоторые могучие государственные структуры, они готовы заниматься мощными общественными процессами вроде инноваций или разбираться с супостатами. Но это все не человеческие реакции, а реакции должностных лиц. Человек за этими высказываниями проявляется очень-очень редко. Отчасти можно сказать, что может оно и к лучшему. Вот, дескать, какая бы шлея президента под хвост не попала, все-таки мы можем предсказать, что будет завтра. В такого рода вещах, вроде детских книжек, все-таки нужно быть человеком. Я могу себе представить на Медведева пишущую детскую книжку, ну или хотя бы надиктовывающую детскую книжку. Мне кажется, что если бы нам совсем было не жаль детей, мы могли бы предположить и в Владимире Жириновском, автора интересных, ярких и парадоксальных детских книг. Но всего этого никогда не будет. Ровно потому, что политик в России не человек. Политик в России – это пешка большой глобальной игры. А человеком он бывает только за закрытыми дверями, тайком.
А как вы думаете, вообще политик российский или американский, Обама или Медведев, может оказаться хорошим детским писателем? Все-таки это другая профессия.
Мне кажется, что это ложное противопоставление. Был же Вацлав Гавел и хорошим писателем, и хорошим президентом.
Он был наоборот. Он сначала был писателем, а потом стал президентом. Это разные вещи.
Строго говоря, действующий президент Соединенных Штатов, как и действующий президент Российской Федерации, юристы. Юристу положено иметь ясный слог и внятно формулировать то, что он хочет сказать. Если этот юрист еще и любящий отец, почему бы ему не написать детскую книжку? Ну, каждый из нас сказывал в детстве сказки своим детям. На ночь ли или в долгих поездках. Я хорошо помню сказки, которые мне рассказывал мой отец, не будучи детским писателем. И я прилично помню те сказки, которые я рассказывал своей дочери. Я верю, что и Медведев, и Обама способны рассказывать своим детям сказки, а потом записывать их на бумаге.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Аланом Давыдовым, был директор Института книги Александр Гаврилов. Барак Обама подготовил к печати сборник рассказов для своих дочерей. Вот так обстояли дела во вторник, 14 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Ирина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона этот час. С вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство ответов «да» на референдуме
Я с большим сожалением узнал решение Ирана относительно...
Еще одна проблема, которая уже становится неприличной.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной с властями...
наших исковых заявлений мы уже можем прогнозировать, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.